Разрывайте связи.
Добрый день. Зовут меня Давыдов Иван. Присаживайтесь. Зовут меня Давыдов Иван Павлович. И вот из года в год я читаю на 5-м курсе ВМК лекции по истории религии. В этом году случилась досадная накладка административного характера. Вы меня простите, что я дважды не был на лекцию. Дело в том, что скончался один из профессоров нашей кафедры, и его нагрузка была перераспределена, в том числе досталась и мне. И в этом семестре не я буду читать вам лекции, а мои аспиранты. Значит, следующую лекцию будет читать Сергей Владимирович Дмитриев, и, наверное, в течение 2 месяцев ближайших именно он будет вести ваш курс, а я, если понадобится, буду вести какое-то общее руководство. Что касается организационных моментов, я понимаю, что здесь присутствует не больше 1/10 вашего потока. Так вот, передайте всем отсутствующим, что зачет сдавать придется. И обычно он проходит таким образом. Если у человека есть, желательно все, или за редким исключением, все лекции, то я или мои заместители ставят зачет автоматом. Но это должны быть рукописные лекции, не ксерокопированные, не набранные на компьютере, а именно рукописные лекции, написанные самостоятельно. Качество этих записей я контролирую, то есть листаю конспекты и смотрю, насколько подробно и корректно все записано. Есть другая возможность сдачи зачета. Написать реферат. Рефераты пишутся только от руки. И прежде чем писать реферат, темы и библиография согласовываются с преподавателем, мною или моими заместителями, в обязательном порядке. Нельзя прийти на зачет и сказать: вот вы знаете, я тут написал реферат, в скобочках скачал из интернета сегодня ночью, поставьте мне зачет. Такого не будет. Значит, реферат пишется только, повторяю, рукописно, примерно 10 листов А4 достаточно. Темы должны быть согласованы с преподавателем и должны быть строго сформулированы. Нельзя, скажем, писать реферат на тему «Все о христианстве», потому что в 10 страниц вы не уложитесь. И лучше написать маленький реферат, ну, например, я не знаю, там, краткий очерк истории Русской Православной Церкви в 20 веке. Вот это еще шатковалка, можно в 10 страниц уложить. А все христианство нельзя. Понятно, да? Рефераты должны быть корректно оформлены. Это значит, что должны быть все ссылки и сноски. И без этого справочного аппарата рефераты не принимаются. Нельзя сказать: вы знаете, вот попалась мне хорошая синенькая книжка, досталась в наследство от бабушки. Я по ней все и написал, почитайте. Понятно, да? Значит, дальше. Пользоваться учебниками для написания реферата – это дурной тон. Писать нужно только по монографиям или исследовательской литературе. Можно даже научно-популярной, но должна быть хорошая, интересная литература. Можно ли использовать интернет-источники? Можно, но тогда на них нужно давать полноценные ссылки. Со всеми вот этими адресами. Ладно, последний листочек с адресами можно распечатать на компьютере, потому что понимаю, что даже ошибиться можно, набирая ссылку на какую-то конкретную книгу. Дальше. Когда пишется реферат, любая цитата должна быть закавычена и всякий раз проставлена книга или источник, откуда эта цитата взята. Всякий раз. Даже если вы через точку вновь цитируете источник, значит должна стоять вторая цифра сноски или второй значок сноски и опять указание. Откуда это все взято? Без вот этого каретного научного справочного аппарата рефераты я не принимаю ни при каких условиях. И попрошу не принимать моих заместителей. Следующее. Наш курс состоит из двух разнообъемных тематических рубрик. Первая касается теории религии, и на протяжении ближайшего месяца мы будем говорить о теории, то есть поговорим об определении религии, функциях религии, исторических типах религии, известных историкам и этнографам. А основной массив лекционного материала будет посвящен, как это и требует программа курса, истории религии. Так уж получилось, что наша кафедра читает вам только полгода, и больше нам не дают времени. Поэтому прочитать всю историю религии, всех религий, нереально ни за полгода, ни за год. Вы должны это прекрасно понимать. И я выстраиваю курс таким образом. Мы говорим о трех мировых религиях. Буддизме, христианстве и исламе, и о религиях тех ареалов культурных, в которых мировые религии зародились или получили распространение. Поясню на примере. Буддизм не первая религия древней Индии. Буддизм появляется только в 6 веке до нашей эры, и ему предшествуют как минимум три религии. Известно историкам, может быть, было больше религий, но ни по археологическим данным, ни по хроникам мы не можем установить, что это были за религии. Значит, изучаем сначала дравидическую религию, потом ведическую религию, потом брахманизм. И уже на стадии позднего брахманизма с ним начинает конкурировать ранний буддизм. И, кстати сказать, джайнизм. Поэтому немного будут, наверное, преподаватели говорить вам его джайнизм. Буддизм сравнительно рано покидает пределы Индии и уходит в Китай. Но в Китай он приходит не на пустое место. Там уже существуют свои народностно-национальные религии. Даосизм и конфуцианство, как минимум, эти две. Поэтому о них мы тоже говорим. И буддизм, адаптируясь к китайским реалиям, приобретает некоторые черты даосизма и конфуцианства. Ну, получаются, например, синкретические формы, где смешиваются черты и конфуцианства, и даосизма, и буддизма. Чань-буддизм, разумеется. Сандзяо называется такая синкретическая религия. Три вершины. Буддизм распространяется дальше, на Японию. Но в Японии существует своя народностно-национальная религия – синто, поэтому мы говорим о синтоизме. И, собственно, лимит времени заставляет нас на этом ограничиться. А дальше резкий скачок во времени и в пространстве, мы начинаем говорить о Ближнем Востоке. на котором появляется христианство в Палестине в первом веке нашей эры. Но христианству предшествует огромный пласт культуры ближневосточной. Это и вся Месопотамия, и начиная с древнего Шумера, потому что оттуда, из Месопотамии, с юга плодородного полуострова, пришли авраамиты. Потом Авраам и его потомки, переселенцы из Ура на Евфрате. Они шли против течения Евфрата и пришли в конце концов в Ханаан, то есть на самый юг Палестины, где и осели, попытавшись сначала пройти в Египет, но так не пустили. Поэтому мы должны с вами говорить немного о Месопотамии, буквально несколько вводных фраз. Дальше мы говорим о Палестине, мы говорим о библеистике, как дисциплине, изучающей феномен Библии, что такое Библия. Мы не можем говорить почти ничего о буддийском священном писании по одной простой причине. Буддийское священное писание, Типитака или Трипитака, до сих пор не переведено на русский язык. Это 86 томов, это самая краткая редакция Типитаки, 86 томов. Из всего этого многообразия текстов переведены смехотворно мало. Дхаммапада и несколько сборников сутр. Все. То есть в общей сложности эти тексты, наверное, составляют меньше 1%. Ну, может быть, 1% составляют. Поговорим о библеистике, начинаем говорить о раннем христианстве. Поговорим о раннем христианстве, поговорим о православии, католицизме и протестантизме. И, собственно, опять-таки, лимит времени нас ограничивает. И я не читаю лекции по четвертой христианской конфессии, по монофизитам. У нас просто нет времени, а тема очень проблематичная. Вот. Вы привыкли, наверное, со школьной скамьи и так понаслышке знаете, что в христианстве три конфессии – православие, католицизм и протестантизм. Это не совсем корректно. На самом деле в христианстве четыре конфессии, точно так же, как и в буддизме школ значительно больше, чем четыре, но обычно изучают четыре направления буддизма, если угодно конфессии. Это ранний буддизм, Тхаверавада или Хировада. То, что не совсем корректно называть хинаяной, узкой колесницей освобождения, махаяна и махаянистские направления буддизма, ваджраяна и чань. Но есть еще и экаяна и масса других буддийских течений. О них буддологи знают. Более того, вот к вам придет преподаватель Сергей Владимирович Дмитриев, он как раз буддолог, японист, и он будет вам рассказывать довольно подробно весь Дальний Восток. И заканчивается наш курс разговором о исламе. К сожалению, опять-таки, разговор получается очень коротким. Это буквально последние или предпоследние лекции, декабрьские лекции перед вашей зачетной сессией. Понятно, что на этом религиоведение свой интерес не ограничивает. Интересная тема, например, новые религиозные движения, или их называют нетрадиционные религиозные движения, НРД, различного рода сектантство, без какого-то негативного отношения к сект, нейтрально. Все это допустимо и приветствуется, если вы по этим темам, не озвученным на лекциях, будете писать реферат. То есть никто не ограничивает выбор тематики, лишь бы вы согласовывали темы с преподавателем. Можно писать и о церкви сатаны, и о древнем Египте, и о новых религиозных течениях, о чем угодно. И, скажем, взять такие темы, как религия и наука, допустимая тема теоретическая, не обязательно тема должна быть сугубо историческая, или тема интернет-религий, представление религии в интернет-масс-медиа и прочее. Пожалуйста, выбирайте, придумывайте, подбирайте библиографию и пишите. Заранее, там за месяц, за два, рефераты не нужно приносить. Достаточно, если они будут принесены непосредственно на зачет. Я и мои коллеги их посмотрят в вашем присутствии. Уже библиография, профессионалы многое скажут. Большую часть книг, которые вы найдете, мы тоже читали. Знаем, что там написано. Если вы более-менее правильно все изложили, вопрос не возник. Но вы должны знать, о чем пишете. И если вы используете термины, сложные философские термины из какой-то традиции, например, термин «ипостась» или «усия», «сущность» или еще что-нибудь такое, вы должны знать, что это обозначает. Можно ли пользоваться Википедией? Можно, но осторожно. Потому что это совершенно безадресный источник. И для меня, например, знаковыми фигурами являются какие-то исследователи, скажем, историк древнего христианства Василий Васильевич Болотов и его четырехтомные лекции по истории Древней Церкви стоит прочитать, если вы пишете, допустим, о раннем христианстве. А кто и как написал в Википедии и что, для меня остается загадкой, насколько этот человек глубоко знает материал, даже если он бросается сложными словами. Или текст пестрит даты. Я, например, знаю по англиканству, потому что знаком с одним англиканином по вероисповеданию и серьезным историком англиканства в России. Я знаю, что ему приходится переписывать практически все, что издано на русском языке по англиканству, потому что это некорректный источник. В том числе, если кто будет писать по англиканству, не пользуйтесь Википедией. И порекомендовать вам на русском языке источники по англиканству я не смогу, я таких не знаю. И вот мой коллега как раз Иван Андреевич Фадеев, англиканин, он занимается тем, что сейчас создает необходимую информационную базу по англиканству в России. Понятно. Что касается литературы, которой можно пользоваться, ее очень много. Я вам сейчас назову буквально два учебника и два справочных пособия. Это достаточно для первичного ознакомления с материалом. Базовый учебник кафедральный называется «Основы религиоведения». «Основы религиоведения» под редакцией Игоря Николаевича Яблокова. «Основы религиоведения» под редакцией Игоря Николаевича Яблокова. «Москва. Высшая школа. Любое издание». Начиная с 2004 года, даже с 1994 года. Есть 94, 98, 2000, 2002, 2004, 2005 года издания. Любое. Основы религиоведения. Текст там идентичный, менялся на протяжении всех этих 10 лет очень незначительно. Есть второй учебник, как бы в довесок к первому, называется «История религии в двух томах». «История религии в двух томах» под редакцией Игоря Николаевича Яблокова. «Москва. Высшая школа». Второе издание 2004 год, третье издание 2007 год. Я прошу вас, даже если, скажем, библиотека вдруг окажется укомплектованной изданиями 2002 года, первым изданием 2002 года не пользоваться. По одной простой причине. Его набирали, тираж набирали стажеры полиграфического института и сделали там все мыслимые и немыслимые опечатки. И за качество этого текста преподавательский коллектив, написавший учебник, просто не отвечал. Второе издание, исправленное и дополненное 2004 года, уже более-менее сносно набрано и им можно пользоваться. 2007 год — стереотипное переиздание. «История религии в двух томах». Сразу предупреждаю, что этот учебник написан очень неравномерно, информационно неравномерно. Преподаватели были из разных подразделений Московского университета и были ориентированы на разную читательскую аудиторию. Кто-то писал для первокурсников, ну, например, те, кто писали «Древнюю Индию». Они написали очень мало и очень просто. А кто-то был ориентирован вообще на аспирантов, ну, например, как я. И я писал в раздел Древневосточной церкви. Он написан сложно, в расчете на фактически профессионалов. Так что посмотрите этот учебник, если вас что-то заинтересует, конечно, читайте. Что касается справочных изданий, в 2006 году вышел энциклопедический словарь однотомный, называется банально «Религиоведение». «Религиоведение», энциклопедический словарь. Москва, издательство «Академический проект» под редакцией Александра Николаевича Красникова, Андрея Павловича Забияко, Екатерины Сергеевны Лбакян. Это редколлегия издания. Потому что вы можете встретить какие-то другие словари под названием «Религиоведение», это вполне допустимо. Но я рекомендую вот этот. Он толстый, там хорошо представленный словник. Вообще, чем толще справочное издание, тем лучше. Хоть какой-то объем информации, значит, оно содержит, помимо воды. Этот же коллектив авторов издал в 2008 году, если не ошибаюсь, тоже однотомную энциклопедию, называется «История религии». Или «История религии». Сейчас не вспомню точное название. Тот же коллектив авторов. Красников, Ильяка, Лбакян, Москва, академический проект, 2008 год. Тоже толстый кирпич, там больше 1000 страниц, инфолио, большой формат. Если найдете один из этих источников, не надо искать другой, они по словнику практически идентичны. Религиоведение, история религии. Есть небольшой словарик, называется «Словарь философских терминов». «Словарь философских терминов». Вышел он в 2003 году. «Словарь философских терминов» под редакцией Валерия Григорьевича Кузнецова, Москва, «Инфра-М», 2003 год. Хорошее издание, но там собраны статьи и по культурологии, и по социологии, и по политологии, в том числе и по религиоведению. Разумеется, для наших с вами целей нужны статьи по религиоведению. Какой-то базовый набор понятий там присутствует. Словарь философских терминов, Москва, Инфраэм, 2003 год. Вот смотрите раздел «Религиоведение». 10 статей там моих, можете почитать. По библеистике как раз. Канон Нового Завета, канон Ветхого Завета, библейский канон и так далее. Есть еще одно хорошее издание, по-моему, вывешено в интернете. Это «Мифы народов мира», двухтомник под редакцией Сергея Александровича Токарева. Он выходил в первый раз в 1988 году и потом многократно переиздавался. В 92-м или в 90-м, потом в 92-м и позже. И есть компакт-диск «Директ Медиа» издает. Вот, можете пользоваться «Мифами народов мира». Это очень хорошее издание по мифологии и по древним архаичным верованиям. Оно богато иллюстрировано, вполне серьезное издание, и, пожалуй, лучше пока не сделано. Кто будет заниматься библеистикой, можете смело читать библиологический словарь под редакцией Александра Мени, или он просто называется «Библиологический словарь Александра Мени». Его издал в 2000 году фонд Александра Меня. Хотя, разумеется, не сам протоиерей Александр Мень написал там все статьи. Его сторонники, его ученики писали этот трехтомник. И он тоже вышел отдельным диском. И, по-моему, есть в интернете в свободном доступе «Библиологический словарь Александра Меня». кто будет заниматься иудаикой, могу вам порекомендовать краткую еврейскую энциклопедию в 10 томах. Она, ну, потому что не краткая, в 25. Вот, достаточно краткая еврейская энциклопедия. Она висит в интернете в свободном доступе, кстати сказать. Издательство «Гешарим», и начинала она издаваться, по-моему, в 96 году, а последний том, 10-й, вышел значительно позже, около 2000 или даже 2003. Хорошее издание, там есть много религиоведческой информации, этнографической информации. Оно доступно. Разумеется, есть программа нашего курса. Сергей Владимирович с вами поделится библиографией. Мною подготовленная программа содержит около 400 пунктов библиографии. То есть на всех хватит, если хотите писать рефераты или глубоко изучать материал. Если нет ко мне никаких вопросов организационного характера, я тогда перейду непосредственно к материалу лекции.
Как зачет проходит?
Я уже сказал, как зачет проходит. Или пишется реферат, или демонстрируются конспекты, или отвечает человек устно. Ваши коллеги в прошлом году не слишком охотно использовали эту третью возможность отвечать устно. Когда студент подходит, я ему задаю вопросы, и он фактически без подготовки отвечает. Если человек начинает отвечать грамотно, я не жду, пока он изложит все. Я останавливаюсь, задаю следующий вопрос. Два вопроса. Вот все. Из тех 300 человек, которые слушали курс в прошлом году, по-моему, только двое решили сдавать в таком формате. Сдали, ничего. Видимо, им было очень лень писать лекции и реферат. Значит, начинаем мы с базовых понятий, с определения этих базовых понятий, без всяких вводных слов. Что такое религия, интуитивно знает каждый, и в результате не знает никто. Сколько философов, столько и определений религии. В учебнике «Основы религиоведения» опубликовано следующее определение, не надо его записывать, я вам сейчас скороговоркой его вот произведу, я его наизусть не помню. И с вас эти знания требовать не буду. Религия есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способ практически духовного освоения мира и область духовного производства. В качестве таковой она представляет собой: первое – проявление сущности общества, второе – необходимо возникающих в процессе становления человека и общества аспектов жизнедеятельности, третье – способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения, четвертое – отражение действительности, пятое – общественную подсистему, шестое – феномен культуры. Всем хорошо определение, кроме одного. Исходя из него, совершенно не ясно, что такое религия. Его очень легко опровергнуть. Достаточно подобрать еще какой-то феномен социальной жизни общества, который бы подпадал под это определение. И обычно я иллюстрирую возможность подмены тезиса термином «искусство». Еще раз воспроизведу это определение, подставив вместо слова «религия» слово «искусство». Ничего не изменится. Искусство есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способ практически духовного освоения мира и область духовного производства. Искусство представляет собой сущность, проявление сущности общества. Искусство – необходимо возникающий в процессе становления человека и общества аспект жизнедеятельности. Искусство – способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения. Искусство – отражение действительности, искусство – общественная подсистема, искусство – феномен культуры. В принципе, согласны, да? Значит, это определение не работает, несмотря на то, что оно опубликовано в учебнике «Основы религиоведения». И ссылаться на него не стоит. Разумеется, есть не только философские, но и богословские попытки определения религии. Один из известнейших мыслителей начала 20 века, Павел Александрович Флоренский, закончивший мехмат Московского университета, а позже принявший сан и защитивший магистерскую богословскую диссертацию в стенах Московской духовной академии в 18 году, он дал следующее определение религии, весьма лиричное, на мой взгляд. Религия является или, по крайней мере, притязает быть художницей нашего спасения. Но слово «художник» по-гречески «поэтис». Вот, собственно, поэтом спасения, художником спасения религии должна стать. И дело ее спасать. Основное дело религии – спасать. От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас. Спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает гиену, которая в нас, языки которой, прорываясь сквозь трещины души, вижу сознание. Она одолевает гадов великого и пространного моря подсознательной жизни, им же не с числа и ранит гнездящегося там змея. Она улаживает души, водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу. Вот такое забавное определение религии. Можно ли им пользоваться? Можно. Но Флоренский в этом определении только на одну функцию религии дает указание, ну максимум на две. Вот она улаживает душу, водворяет мир в душе, значит, это какая-то еще терапевтическая функция подспудно называется. Но в основном дело религии спасать, да? Флоренский православный богослов, священнослужитель, хоть в прошлом и математик. Вот, он сидел на Соловках, там занимался добычей йода из водорослей. Участвовал в плане Гойл-Ро, талантливый очень человек, разнообразно одаренный, и в результате был казнен в 1937 году, расстрелян на Соловках. Так вот, если использовать функциональный анализ, окажется, что у религии больше, чем одна функция, сотериологическая функция спасения. И о функциональном анализе мы еще будем говорить. Обязательно. Какое же определение религии можно взять в качестве рабочего? Я вам предлагаю краткое и емкое определение религии, данное в начале 20 века современником Павла Александровича Флоренского, французским социологом, одним из отцов-основателей социологии религии, Эмилем Дюркгеймом. Эмиль Дюркгейм, в одно слово, Дюркгейм. Он написал интересную книгу, она вышла в 1912 году, «Элементарные формы религиозной жизни». До сих пор эта книжка не переведена на русский язык, но зато переведена на украинский. Кто читает по-украински, может не подлинник, а на украинском языке ее прочитать. Дюркгейм был кабинетным ученым, он не плавал в Австралию, хотя написал книгу, основываясь на материале австралийских этнографических экспедиций. Он пользовался дневниковыми записями путешественников, этнографов, этнологов, которые действительно жили в среде аборигенов Австралии, Новой Зеландии, Океании, Микронезии, Полинезии. И Дюркгейм дал следующее определение религии. Религия есть немножко архаичный язык начала 20 века. Религия есть солидарная система верований и практик. Ну то есть система, да? Обязательно в системе есть элементы и связь между элементами. Вот эта связность называется у Дюркгейма словом солидарность. Религия есть солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным. Верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью. Слово «церковь» здесь не адресуется непосредственно к христианству. Церковь – это любая религиозная община. Кириакея, экклесия, Умма Сангха, неважно. Ну, просто Дюргейм, как христианин, католик, он использует слово церковь, которое объединяет в одну моральную общность, называемую церковь, всех, кто их принимает. Вот это определение религии имейте, пожалуйста, в виду. Я его повторю. Религия есть солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным. Верование и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает. Что ценного в этом определении? Ну, во-первых, Дюргейм, как социолог, пытается описать феномен религии через общество. Он говорит, что религия – это всегда социальный феномен, в котором наблюдаются две стороны. Это совокупность какой-то ортодоксии, то есть неких мнений о высшем существе, божественном существе, абсолюте или конгломерате богов в каком-то пантеоне, неважно. Совокупность каких-то верований, то, что по-гречески называется ортодоксия, правильное знание. И одновременно это совокупность каких-то обрядовых действий, то есть поведенческих моментов, обрядов, ритуалов, касающихся этих самых религиозных объектов. То, что по-гречески называется ортопраксия, правильное делание. Религия – это всегда ортодоксия и ортопраксия. Если есть только ортодоксия, если есть только какое-то знание о чем-то высшем, это не обязательно религия, это может быть религиозная философия. Как, например, у Сергея Николаевича Булгакова или у Елены Блаватской или у Бизант. То есть это может быть теософия, антропософия и еще какая-нибудь софия. Религиозная философия. Если есть только практика без определенных воззрений и знаний о священном, опять-таки, это не будет религией, это будет схожие с ней по социальным проявлениям феномены. Схожие. Ну, например, армия и спорт социально очень похожи на религию. Там есть своя атрибутика, своя иерархия, своя система ценностей, своя система поощрений. Там есть постоянная стремление, есть некий вектор роста, там есть состояние ученика и учителя, есть этот аспект ученичества, научение мастерству, там есть отстаивание своих ценностей, там есть даже определенные обряды, напоминающие поклонение священным, ну, поднятие флага армейского или, скажем, ритуалы начала и завершения соревнований, Олимпийских игр. Однако ни спорт, ни армия, вы даже интуитивно это понимаете, не суть религии, да? Потому что и спорт, и армия ориентированы на другую предметную область. Там нет поклонения священному. И вот замечательно, что именно Эмиль Дюргейм в своем определении сказал это волшебное слово, священное. Главное слово для религиоведов. Непосредственно священным занимается феноменология религии, хотя и сейчас уже спорят, есть ли феноменология религии в современном религиоведении, или это какая-то уже неофеноменология, непонятно, чем она занимается, чем отличается от истории. Потому что задача феноменологии – корректная дескрипция, строгое, точное, не субъективное, а желательно объективное описание явления. Одним из известных феноменологов религии был немецкий теолог Рудольф Отто. Рудольф Отто. В 1926 году он опубликовал свою небольшую книгу «Das Heilige», «Священное» или «Святое». Можно и так, переводить, кто знает немецкий. Эта книжка, наконец-то, в прошлом году вышла на русском языке в хорошем переводе издательства Санкт-Петербургского университета. Не помню коллектив переводчиков, но издание неплохое. Я сам в свое время переводил Рудольфа Отто, и этот перевод не был завершен, но поскольку я читал первоисточник, могу сказать, что вышедший наконец на русском языке перевод моих коллег из Санкт-Петербурга вполне корректен, им можно пользоваться, эта книжка до сих пор продается в лавках, скажем, первого гуманитарного корпуса, в аргументе. Что такое священное? Это очень сложный вопрос, не менее сложный, чем вопрос, скажем, о религии вообще. Если можно отмахнуться, да, сказать, что такое религия? Ну, это вера в священное, все. То возникает следующий вопрос, что такое священное? И Рудольф Отто бился над этим больше 10 лет. Он предложил некую схему, согласно которому священное есть там и тогда, хотя он использовал термин «нуминозное», но для наших с вами целей давайте договоримся, что нуминозное и священное – суть парасинонимы. То есть очень близкие по смыслу слова, которые можно не различать. Фактически синонимы. Священное и нуминозное. Вот это самое нуминозное или священное. Ну просто Рудольф Отто использовал термин нуминозное. Сам его изобрел, понравился ему этот термин, он его использовал. Нуминозное есть там и тогда, где одномоментно присутствуют два аспекта. Он их называл моментами. То есть одновременно есть два момента. Рудольф Отто называл их на латыни «mysterium fascinans» и «mysterium tremendum». То есть тайное страшащее «mysterium tremendum» и тайное влекущее «mysterium fascinans». Не нужно писать эти латинские словечки, можно зафиксировать только на русском языке. Тайное страшащее и тайное влекущее, привлекающее. Что хотел Рудольф Отто сказать? Религия есть там и тогда, когда человек испытывает амбивалентные чувства к объекту. Он его боится, до дрожи боится, и стремится удалиться от этого объекта. В то же время этот объект обладает непреодолимой привлекательностью для человека, и человек, несмотря на боязнь, не может преодолеть в себе интересы к этому объекту. Этот объект может поражать величием, маэстас и так далее, и так далее. Это следующие аспекты религии, но важнейшие два – мистериум фасцинанс, мистериум тремендум. Если они есть, наличествует отношение к священному. А вот уже непосредственно сакрализация, то есть навязывание тому или иному объекту ареала священного, это уже входит в компетенцию самого верующего человека. Для кого-то священна война. Как для мусульман, да, например, можно говорить, что есть священная война. Не всякая война является газоватом, но есть и священная война. Хотя сама по себе война, конечно, нечто непривлекательное, и люди не стремятся воевать в здравом уме, стремятся к миру. Для кого-то священным является неименуемый абсолют какой-то. Вот они верят в высшую идею, затмевающую собой абсолютно все. Все мироздание и все мыслимое. И размышления, рассуждения об этой идее вводят человека в священный трепет. Конечно, есть такой вариант. А для кого-то теофанией, то есть богоявлением, будет элементарная гроза. И аборигены могли испытывать священный ужас перед ударами молний в деревья, а потом подбирать обугленные фрагменты древесины и верить, что в эти фрагменты вселился небесный огонь, он там присутствует, и ему нужно поклоняться. Они будут везде таскать за собой эти обугленные деревяшки, использовать в качестве религиозных фетишей. О фетишизме мы еще поговорим, наверное, сегодня успеем. Заметьте дальше у Эмиля Дюргейма, что религия – это не просто некий набор правильных знаний и правильных действий. Этот набор правильных знаний и правильных действий должен кому-то принадлежать, каким-то людям. То есть должны быть носители этих знаний и исполнители этих действий. И если такие есть, то это живая религия. Если же носителей знаний и действий нет, мертвая религия, как, скажем, древнеегипетская, или древнекитайская, или древнешумерская, или древнеславянская, ну, не осталось ни одного человека, но человека, который традиционно исповедовал эту религию. Современные попытки реставрации, скажем, славянской религии в подмосковных лесах отдают за версту толкиенизму. И ничего общего со славянскими верованиями не имеют. По одной простой причине. Не потому, что славяне были, ну скажем, менее талантливыми в религиозной сфере, а просто потому, что, увы, скажем, восточные славяне не строили, практически не строили каменных городов, да, в эпоху Средневековья. И все города, и все поселения горели часто и дотла. И поэтому никакие рукописные источники до нас, старше 15 века, не дошли. И даже все эти знаменитые со школьной скамьи повести временных лет, лаврентьевские списки и прочее, они сравнительно поздние. Понимаете? Новгородские грамоты, найденные в раскопках Новгорода и Пскова, их 50 лет уже как находят, они не информативны в плане религии. Более того, они касаются уже того времени, когда и Новгород, и Псков были христианизированы. А христианство, конечно, историки знают на два или на три порядка больше, чем у славянских верований. Славянские верования в эпоху христианизации Руси быстро ушли в пласт фольклора, дохристианские славянские верования, быстро ушли в пласт фольклора. И мы можем, конечно, на основе мифологии, на основе изучения фольклора, сказок, каких-то обрядовых формул, сохранившихся в народных песнях, связанных с аграрным циклом, с любовными культами, мы можем все это пытаться реставрировать, но это будет очень неточно. И кого интересует славянский ареал, не читайте Бориса Андреевича Рыбакова, а лучше читайте Толстого, Никиту Ильича Толстого, Светлану Михайловну Толстую. Они были директорами Института славяноведения и балканистики РАН. Их учеников, конечно, тоже можно читать, серьезные исследователи. Ну и Седова тоже можно читать. Потому что попытки навязать славянам неприсущие им верования, это попытки частые и не оставленные по сю пору. Ну, например, может быть, вы видели или в интернете лежит текст под названием «Русские веды» или «Славянские веды». Автор этого текста некий Александр Асов, который принял славянское имя, такой псевдоним Бускресин. Он насмотрелся русских сказок под режиссурой Ромла. Неудивительно. Захотелось человеку ближе быть к корням. Не вопрос, но он что сделал на самом деле? Прочитал Ригведу, благо она к тому времени уже в переводе Елизаренковой издавалась. И Ригведа вышла вся на русском языке в переводе Елизаренковой, три тома. И он каждому из важных элементов Ригведы находил в русском фольклоре какой-то аналог. И так получились самые русские веды. На мой взгляд, они ничего общего с действительными славянскими верованиями не имеют. Это искусственный источник, фальсификация истории является. Точно так же, как я, например, не считаю аутентичным источником повесть о полку Игореве. Но это мое личное мнение. Есть целый институт литературоведения имени Лихачева в Санкт-Петербурге, специалисты которого с пеной у рта доказывают аутентичность слова о полку Игореве, но там используются слова, которые не могли использоваться в те времена русскими авторами. Ну, например, слово «сабля». Гремят сабли о шеломы. Понимаете? Слово «сабля» – тюркское слово. А по-русски будет «меч». И скорее, если этот текст по-настоящему архаичный, там было бы сказано «гремят мечи о шеломы», но не «сабли». И так далее, и так далее. Понятно, что позднейшие списки могли вносить коррективы, и, может быть, какое-то древнее ядро текста действительно имеется. Но тот текст, который мы читаем здесь и сейчас, это уже как минимум позднейшие редакции, результат позднейших редакций. Так что со славянским ареалом масса проблем, значительно больше, чем с другими ареалами, чем, скажем, с индийским или китайским, или даже месоамериканским. Важно, что ортодоксия, ортопраксия объединяет людей. Вот это Дюргейм подчеркивал, это одна из функций религии, объединительная функция. Религия одномоментно объединяет верующих в какую-то группу, церковь, и тем же самым актом она отъединяет их от остального всего сообщества, она их строго маркирует, что вот это, ну, условно говоря, баптисты, а вот это нет, это, допустим, уже анабаптисты. Вот это адвентисты, а вот это адвентисты седьмого дня. И хоть они адвентисты, но разные веры. Да? Поэтому религия объединяет и тем самым вычленяет какие-то группки из всего остального ареала. В силу сказанного можно договориться и использовать именно определение Эмиля Дюргейма как рабочее. Придумайте свое, лучшее, ради Бога, придумывайте. Но вы должны тогда доказать свою правоту, уметь отстаивать свою точку зрения. Можете использовать определение религии Канта, Гегеля, Владимира Соловьева, кого начитаетесь, хоть Жоржа Батая. Но опять-таки вы должны доказать мне, почему эти определения лучше. Давать позитивное определение – дело достаточно неблагодарное, потому что нужно учитывать огромное количество нюансов и пытаться в краткой, желательно краткой формуле, описательной формуле, все эти нюансы зафиксировать, как-то отразить. Можно пойти совсем другим путем, скажем, использовать функциональный анализ. Функциональный анализ. Извините, сам себя перебью. У вас, по-моему, практика такая, 45 минут, потом перерыв 45 минут, да?
Да.
У меня к вам большая просьба. Давайте заниматься без этого 5-минутного перерыва, но я вас буду немножко пораньше отпускать, минут на 10. Если так вам удобнее, давайте именно так работать. Ладно? Хорошо. Кто привык к перерывам, ну, можете заранее присаживаться где-то там на задних партах или на периферии и уходить, приходить. Можно. Никого я не держу. Но если мы сейчас будем все толпой уходить на этот 5-минутный перерыв, потом приходить, на самом деле мы потеряем значительно больше времени, чем 10 минут, те, на которые я буду вас раньше отпускать. Итак, переходим к функциональному анализу религии. Результат этого функционального анализа представлен в учебнике «Основы религиоведения». Там вы можете насчитать 8 функций религии. Что это за функции? Они все одинаково ценны, рядоположены, но просто в каком-то порядке изложены на страницах учебника. Первая функция, о которой мы уже с вами сказали, говоря об определении Павла Александровича Флоренского, это функция сотериологическая. Сотериология. Учение о спасении. Сотериология. От слова сотер. Греческое слово сотер – спаситель. Сотериология – учение о спасении. Действительно, религия имеет эту функцию, и дело ее спасать. Со времен Макс Мюллера, это 19 век, начала 20 века, религиовед немецкий Макс Мюллер, индолог знаменитый, он использовал два понятия – религия спасения и религия освобождения. Ну, кстати, если не ошибаюсь, не он придумал такую градацию. Дело в том, что не во всех религиях есть институт спасения, вот такой спасатель, служба 911. Не во всех религиях она есть. Есть целый ряд религий, в которых нет этого спасателя, спасителя никакого. А есть только рекомендатель, который говорит, как надо действовать, и если вы будете действовать, то вы улучшите свою жизнь, эту, а может быть и следующую, там, последующую, загробную, еще какую-то, если вы верите, что жизнь продолжается после смерти. Религии очень разнообразны. И, на мой взгляд, все религии схожи между собой только в одном. Они все заявляют, что с человеком что-то не так. И что человека нужно спасать, освобождать, лечить, изменять, улучшать. То есть в какой-то момент сбилась программа развития человека. Антропогенез, он сбился. И программу развития человека нужно или менять, или по ходу как-то улучшать, какие-то заплатки изобретать, сервис-паки. И вот такие сервис-паки как раз религия и предлагает. Ну, например, христианство имеет эту службу 911. Христианство верит, что придет спаситель, и, в общем, всех, кто достоин, спасет. А тот же самый буддизм, религия далекая по ареалу возникновения и по философии, она говорит, нет никакого спасителя. Будда не Христос, Будда не спаситель. Он лишь рекомендует поступать так-то и так-то, а уже в задачу каждого буддиста входит идти по путем буддизма или не идти по пути буддизма. Это путь сложный, аскетичный, не каждому дано. Но его результаты могут быть весьма удачными и превзойти все ожидания. Так что будем делить религии спасения и религии освобождения, но с такой поправкой, что и освобождение будем записывать в одну функцию религии, в сотериологическую функцию. Следующая функция – мировоззренческая. Здесь тоже все ясно. Конечно, религия обладает, любая религия, даже самая архаичная из известных человечеству, она обладает определенным набором взглядов на мир. Кто такие люди, откуда пришли, если пришли, как появились, куда эволюционируют, куда движутся, зачем. То есть небольшой набор онтологических ответов религия содержит. Вот это мировоззренческая функция религии. Она дает своим адептам определенную картину мира. Да, разумеется, искаженную картину мира. Можно ее критиковать и прочее, прочее, но эта картина мира есть. И картин мира религиозных в основном две. Креационистская, когда подразумевается какой-то космокреатор, то есть создатель космоса, создатель мира. Слово «креацио» – «создаю». Креационистская модель Вселенной подразумевает создателя этой Вселенной, некого Бога, Абсолюта, или какую-то божественную чету, божественных супругов, которые этот мир создали, как в синтоизме, Идзанаги но Микото, Идзанами но Микото. Но есть и другая точка зрения, так называемая эманационистская модель Вселенной. Эманация. В переводе с греческого истечение или излияние. Причем лучше всего эманацию представить себе на модели какого-то сосуда, который полностью наполнен водой, и если лить в этот сосуд еще больше воды, то из него излишек воды, излишек жидкости будет изливаться, проливаться. Вот это вариант как раз эманации, когда от избыточности некий субстрат или субстанция начинает вытекать. эманационистская модель Вселенной характерна, скажем, для буддизма. Там нет никакого космокреатора. Никто миры не создавал, они просто есть. И они настолько наполнены потенцией бытия, что время от времени актуализируются. То один мир актуализируется, то следующий. Вместе они не могут сосуществовать, то есть надувается один из шариков. Я обычно предлагаю студентам такую модель. Представьте себе множество шариков, соединенных одним вентилем между собой. Этот вентиль можно произвольно проворачивать, и открывается только один воздухоток. Да? То есть вот один шарик надут, а все остальные сдуты. Если вентиль провернуть, то воздух в силу каких-то там законов кармы, да, весь перетечет из этого шарика, он сдуется. Но зато надуется следующий какой-то. Вот так представляет себе модель мира буддисты. То есть наш мир уже задан априорно, никакими богами не создан, но просто актуализируется то одна, то следующая потенция. Вот мировоззренческая функция. Следующая функция – компенсаторная, слово «компенсация», компенсаторная функция. Что призвано компенсировать, то есть восполнять религия? В основном человеческое отчуждение и самоотчуждение. Казалось бы, религия – чрезвычайно архаичный социальный институт. Еще никаких масс-медиа и средств коммуникации на расстоянии не было. Люди общались тесно между собой, однако религия уже возникает. Потому что религия призвана компенсировать человеческое отчуждение от общества в том числе. Не только человеческое самоотчуждение от самого себя, не только компенсировать потерю личности. Человек может растеряться, потеряться не только в современном мегаполисе. Он может быть маргиналом и в среде своего племени, какой-то такой белой вороны, да, в среде своего тотема. Именно религия позволяет консолидировать общество. То есть каждый человек поодиночке слаб, но благодаря самоидентификации он некими узами привязан к определенному клану или к определенной религиозной структуре. И он уже чувствует защиту общества и защиту этой крупной корпорации, например, католицизм. Крупнейшая религиозная корпорация. Принадлежать католицизму довольно-таки комфортно. Причем не только в социальном плане комфортно, но и в духовном. Потому что есть такой защитник, как Папа Римский, который напрямую связан с Богом. И если уж вы нагрешили, то Папа Римский замолвит словечко. И в принципе, с точки зрения католицизма, попасть в ад католику, ну это надо сильно постараться. Потому что существует масса прием, неизвестных в других христианских деноминациях, чтобы избавить католика от ада. Это и ныне несуществующая практически практика индульгенции, но до 19 века включительно она существовала. Это и вера в существование чистилища, где души, не успевших принести плоды покаяния католиков, очищаются муками временными, а потом очищенные души впускаются в рай. Это и заступничество Папы Римского, как наместника Господа на земле, и прочее, прочее. Вот все эти мощные механизмы католики изобрели, а православные нет. Более того, в католицизме красивая музыка, высокие храмы, да, сидение, посидеть удобно, служба недолгая, 45 минут и до свидания. Католицизм наиболее комфортный из всех христианских конфессий, имейте это в виду. Исповедь негласная. А одно время католики даже хотели ввести исповедальные автоматы. Но я видел на фотографии их, чем-то напоминает современный банкомат. То есть платишь денежку, и тебе выскакивает квиток, что ваша исповедь принята. Все. Очень удобно. Надо в каждой пятерочке, в каждой копейке такой исповедальный автомат поставить. Митрополит, ныне патриарх Кирилл озолотился бы тогда. Но он и так не бедно живет, у него самые дорогие часы во всей России. Бригет. который стоит, наверное, как целый собор. Ну, церковь никогда не останавливается в вопросах на жизнь. Никогда, никакая, ни православная, ни католическая. Если есть возможность заработать деньги, церковь их заработает. Добровольно обрекая ли себя на нищету только или высшие святые, типа Сергия Радонежского, или необычайно благочестивые люди, создававшие ордена, как, например, Франциск Ассизский, который создал орден, известный вам как орден францисканцев. Это нищенствующие ордена, но в то время они, конечно, нищенствовали, а сейчас у них свои издательства, и они издают роскошную литературу, в том числе четырехтомную католическую энциклопедию издает как раз община миноритов, францисканцев меньших братьев. В России уже 3 тома вышло эта католическая энциклопедия. Значит, компенсаторная функция. Следующая функция – коммуникативная. Религия, конечно же, обеспечивает определенную коммуникацию. Но нужно обязательно помнить, какая это коммуникация. Не только горизонтальная между верующими священнослужителями, если таковые есть, верующими шаманами, верующими жрецами. Это еще и вертикальная коммуникация с так называемыми гипостазированными существами. Гипостазированными, то есть одушевленными, предполагаемыми в некотором смысле. Можете даже в слове гипостазированные существа слышать не слово «хипостасис» и «ипостась», а слово «гипотеза», то есть предполагаемые существа. Это некорректно, но так мнемоническое правило такое можно использовать. Что это за предполагаемые существа? Это души умерших предков, это какие-то духи, это абсолют, какой-то религиозный авторитет, идеал, бог, божества, конкретные боги из пантеона. С ними верующие тоже общаются. Это коммуникация по восходящей, вертикали. Но может быть и коммуникация по нисходящей. Общение с душами умерших, живущих в нижнем относительно земного мира месте. Ну, например, как в синтоизме существует вера, что души после смерти уходят в мир подземный, Йоминокуни, страну желтых вод. И только через 33 или 55 лет, в зависимости от там, вариаций, душа становится земным богом. И японцы почитают своих предков, но они начинают их почитать через 30 или 50 лет после их смерти, когда души предков становятся ками, то есть богами, земными божествами, духами. И есть алтари домашние, где почитаются эти самые предки. Коммуникация по нисходящей может быть и с какими-то демоническими существами, если религиозное сознание позиционирует в мире наличие этих демонических существ. Когда герой гетовского Фауста, да, доктор Фауст, вызывал духа земли, он использовал религиозную магию, дух земли пред ним явился. Откуда он явился? Из низшего мира, с подземных. Вот это коммуникация по восходящей, по нисходящей, горизонтальной и вертикальной. Следующая функция – регулятивная, от слова «регуляция». Любая религиозная община выстраивается в пирамидальную структуру. Любая. Наверху относительное меньшинство управленцев, а внизу относительное большинство рядовых верующих, общинников каких. Потом вот это меньшинство управленцев может дифференцироваться. То есть там будут не только шаманы, но и какие-то старшие шаманы, не только жрецы, но и старшие жрецы, и их там ученики жрецов, ученики брахманов, например. Могут быть иерархии церковные, да, как, скажем, в современном христианстве есть епископы, есть пресвитеры, есть диаконы. Это уже другой разговор. Но всегда любая церковная организация, а Дюргейм говорит, что любая религия имеет эту церковную структуру, любая церковная организация пирамидальная. И, соответственно, управленцы управляют большинством. Они регулируют общинную жизнь. регламентирует жизнь верующего. Что можно, что нельзя, различные табу, то есть запреты вводятся, скажем, запреты в связи с религиозной чистотой или нечистотой, знаменитые кашруты в иудаизме. Следующая функция, о ней мы говорили уже вскользь сегодня, это интегрирующая или интегрирующая-дезинтегрирующая функция. Или интегративная функция, интегрирующая. В учебнике она названа интегрирующей-дезинтегрирующей. Смысл тот, который я вам уже сегодня раскрывал. Есть какая-то община верующих, они объединяются, тем самым отличая себя от остального общества. Поэтому религия не только объединяет людей, но еще и разъединяет. И масса религиозных конфликтов или вооруженных конфликтов на религиозной почве – это результат действия интегрирующей, дезинтегрирующей функции религии. Войны между католиками и гугенотами во Франции, эпохи мушкетеров. Это войны, религиозные войны в Англии. Это восстание гёзов в Голландии. Все эти восстания носят не только экономический, политический характер и связаны с, скажем, буржуазными революциями. Конечно, да. С буржуазными революциями они связаны. Об этом четко писал известный немецкий социолог 19 века Макс Вебер. Но это связано и с религиозной почвой. Обязательно. Войны суннитов и шиитов в раннем исламе, как только появился претендент на имамат, такой как Али бен Талиб, да, он не смог, будучи родственником Мухаммеда, занять пост главы уммы. Он вынужден был сначала уступить его Абу-Бакру, потом Умару, Усману, и только четвертым праведным халифом стал Али бен Талиб. Двоюродный брат Мухаммада, женатый на его дочери. И до сих пор Алиды представляют собой отдельную партию, отдельную конфессию в исламе шиитов. Следующее – культура-охранительная или культура-транслирующая функция. Культура-охранительная, культура-транслирующая. Такая культурологическая функция религии. Она, конечно, есть. Религия издревле научилась аккумулировать, собирать и консервировать, накапливать, перетранслировать, передавать с поколения в поколение какие-то духовные и материальные блага. Вот обратите внимание, что осталось от древнейших цивилизаций. В основном это культовые сооружения, погребальные сооружения, такие как пирамиды. Это тексты сакрального характера, опять-таки тексты пирамид и тексты саркофагов, ну или же ведический канон индийский, или дао-де-цзин китайский. То есть религия, обладая колоссальным авторитетом в религиозном обществе, что-либо маркирует как ценное, и общество это сохраняет, а что-либо отвергает. И понятно, что как ценное религия маркирует именно религиозное, священное. Поэтому масса храмов, вся античность, поэтому масса религиозных текстов, и даже письменность изобретали для того, чтобы записать религиозные тексты. Кирилл Константин пришел со своим братом из Моравии на Русь, в русские пределы, для того, чтобы просветить славян, восточных славян. Но что было ими создано, да, азбука, глаголица и кириллица. Мефодий создал глаголицу, Кирилл создал кириллицу.
И что они записали первым делом? Конечно, библейские тексты, псалтири и другие. Что первопечатник Федоров напечатал в России? Журнал «Огонек»? Нет. Псалтирь. Так что религии действительно присущи культурохранительной и культуротранслирующей функции. Религия действительно умеет накапливать артефакты и передавать их с поколения в поколение. Причем действует она самыми разными методами. Еще один пример. Скажем, вплоть до середины первого тысячелетия до нашей эры древнее индийское общество было бесписьменным. Был санскрит, но не было письменности санскрита. И огромный по объему ведический канон, если только Ригведа на русском языке, первая из самхит, Ригведа, это 3 толстых тома, а в общей сложности все Ригведы, ну это где-то 10 томов, не Ригведы, а все Веды, все самхиты, это где-то 10 томов, не меньше. Вот весь этот десятитомник ученики брахманов заучивали наизусть. И обучение шло примерно 25 лет. То есть начинали ребенку транслировать тексты эти священные, проверяли, как он их запоминает, с 5-летнего возраста. И где-то годам к 30-35, уже не просто молодой, там юный, а в возрасте человек, брахман, он сразу же брал себе учеников, чтобы к своему 70-летию передать полноту этих текстов следующему поколению брахманов. И вот так, через человеческую память, эти тексты с минимальными искажениями были транслированы 1500 лет. 1500 лет они передавались только из уст. И только все больше и больше появлялось текстов. Вокруг этого ядра самхит появились тексты брахманов, то есть книги, толкующие самхиты, написанные брахманами. Ну что значит написаны? Придуманные брахманами, они написаны-то не были. Потом появились араньяки, лесные книги, и еще позже появились упанишаты, философские тексты. И вот весь этот конгломерат текстов, огромный по своему объему, да, он был часто поэтизирован, в стихотворной форме передавались все знания, все равно огромный по объему текст передавался из уст на протяжении 1500 лет и был записан только в буддийскую эпоху, примерно в 5 веке до нашей эры, когда и палийский канон тоже был записан на языке пали. Буддийский палийский канон, Типитака, 88 том. Следующая функция легитимирующая. От слова легитимация, узаконение. Разумеется, легитимирующая функция могла появиться в религии не раньше появления протогосударственных структур. А протогосударственные структуры – это примерно поздний неолит, 10-е тысячелетие, 8-е, 6-е тысячелетие до нашей эры. Раньше государства, может быть, и существовали, но они не зафиксированы историками и археологами. Нет никаких городищ, никаких селищ, используя еще один термин археологический, нет никаких следов человеческой жизнедеятельности с государственной атрибутикой раньше где-то вот 8-6 тысячелетия до нашей эры. Первые цивилизации, где появились города-государства, это приречные цивилизации. Вы знаете, древний Шумер, древний Вавилон, Аккад, это Тигр и Евфрат, приречные цивилизации Тигра и Евфрата Месопотамии. Это древний Египет, Нил и Дельта Нила, нижнее течение Нила. Это Хуанхэ и Янзы, первые китайские города, опять-таки были приречными в поймах рек, и Инд и Ганг. Конечно, сейчас появляются не только люди, пишущие историю Фоменко, да? Не только фоменковцы появляются и выдаются за историков. Есть люди, которые стремятся доказать, что Россия – родина слонов, и публикуются материалы по каким-то якобы городам, даже государствам, ну, скажем, по Аркаиму, находящемуся в верховьях реки Лены. Тоже вроде бы приречная цивилизация должна быть, только вот сибирская, да, в верховьях реки Лен. Этот Аркаим небольшого формата поселения, но энтузиасты считают, что это чуть ли не самое древнее государство на территории Евразии, что его историю нужно начинать с 40-го тысячелетия до нашей эры. Но в связи с чем? Я, например, не могу понять таких людей. Это уже из области фантастики, такой же, которая пришла в анекдоты, что неандертальцы изобрели беспроводный телеграф, потому что на их стоянках не обнаружено проволоки. И получится, что Аркаим тоже пользовался Wi-Fi, просто потому что там ни колоколов, ничего не найдено. Да? Но это же чепуха полная. Говорить, что вот, это все нужно датировать 40-м тысячелетием до нашей эры. Это с какой радостью? Там нет никаких культурных пластов, ничего. Это уже на совести энтузиаста. Но более-менее строго наука говорит, что государства, известные человечеству государства, не появились раньше позднего неолита, и к этому времени у религии появляется легитимирующая функция. Она начинает соперничать с государством за управление людьми. И религия что-либо разрешает, что-либо запрещает своим посомым, даже в том случае, если она противоречит государственным установлениям, государственным узаконениям. Простой пример. В современном протестантизме есть такое течение, как пятидесятничество. И в догматическом каноне пятидесятников есть указание на то, что мужчина не имеет права служить в армии, потому что они придерживаются последовательного религиозного пацифизма. Но раз мужчина не может держать в руках оружие, не может служить в армии, а в России есть пятидесятники, в том числе призывного возраста, юноши, то государство должно было для таких верующих, и не только для пятидесятников, а для самых разных верующих, создать альтернативную воинскую службу. Да, это дело в России конкретно идет со скрипом, очень тяжело и очень скандально. И, скажем, этих несчастных ребят, которые идут на альтернативную службу, заставляют служить не 2 года, а 4, заставляют служить медбратьями в хосписах, и они готовы это делать из религиозных побуждений в частности. Но тогда возникает вопрос, а не нарушают ли их конституционные права вот такая служба? Почему 4 года, а не 2? Чем служба медбратам отличается от службы в армейских медицинских батальонах? Почему водитель армейского медицинского УАЗика будет служить в автобате 2 года, а точно такой же водитель только УАЗика хосписа должен будет служить 4 года. Только потому, что на него не будут орать прапорщики. Ну и то хорошо. Еще одну функцию вы можете встретить в учебниках, психотерапевтическую. На мой взгляд, эта функция целиком и полностью погружается в компенсаторную, потому что религия компенсирует и человеческое отчуждение, и человеческое самоотчуждение, и потерю, так сказать, ориентации в пространстве и времени. Религия умеет это компенсировать, поэтому все эти нюансы психотерапевтические, они, мне кажется, легко записываются в компенсаторную функцию. Так, я обещал вас пораньше отпускать, вот отпускаю. Все, спасибо за внимание.
в печатном виде сдать вашу лекцию. Я сейчас...
Ну, вот если вы сейчас будете сидеть набирать, ну, в принципе, можно. Тогда просто подойдете в индивидуальном порядке, покажете.
Ну, вот, да, в принципе, я могу сейчас...
Только, пожалуйста, не распечатывайте ваши тексты и не раздавайте другим, потому что в них, как обычно, много каких-то опечаток, и потом ребята будут пользоваться вашим текстом непроверенно.
То есть,
вы, вы индивидуально сами пользуетесь этим текстом.
Да. Что в интернет тоже лучше не выкладывать, да?
А?
В интернет тоже не
выкладывать. Не выкладывать, да, лучше.
А можно взять тему для доклада, допустим, такой, как
для реферата,
да, реферата христианства, развития и становления с точки зрения теории Фоменко?
Ну, можете, а вы будете отстаивать теорию Фоменко?
Нет, я могу, ну, во-первых, как бы много, мне кажется, очень логичного и на самом деле правильно.
Можете, можете взять. Ну, значит, тогда вы подойдете к Сергею Владимировичу, он будет в следующий раз читать, заявите эту тему и договоритесь о литературе.
Да.
Можно, а так-то можно.
Есть какая-нибудь возможность для обсуждения вести в процессе работы? То есть, если я там записал реферат, кому-нибудь его отослал, человек прочитал, выдал комментарий, нужно поправить.
Ну, вы, Сергей Владимирович, договоритесь в индивидуальном порядке, но вам даст свой mail и все.
А, то есть, в принципе, с ним будет работать, значит?
Да, лучше. Ну, он будет читать два месяца, ближайшие, что он будет читать.
По синтоизму можно около фехтовальные дела?
Вы знаете, вот по синтоизму с ним идеально поговорить, он японист, поэтому...